Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Историк перед лицом катастрофы. Часть вторая. Общество «Мемориал», признанное иноагентом, закрыто решением российских властей. Однако «Мемориал» продолжает существовать как гражданская структура. В Варшаве, в музее Полин, а это музей истории польских евреев, расположенный на территории варшавского гетто, прошла конференция памяти легендарного руководителя «Мемориала» Арсения Рогинского, историка, диссидента, политзаключенного. Благодарим российское и польское отделение «Мемориала» и центр «Карта» за предоставленные материалы. Один из вопросов, который обсуждался на конференции, каким образом страна, которая десятилетиями провозглашала лозунг «Миру мир», в том числе на международной арене, превратилась в страну агрессора. Журналист Михаил Фишман и историк Ирина Щербакова.
Я помню эти времена, будучи ребенком, и я помню этот лозунг «Мира», который советское правительство провозглашало советскому народу. Это было извращенное послание, никто в него особо не верил. Но сейчас совершенно другая реальность, совершенно иной политический режим. И я не придумываю, все знаете, что если ты выйдешь на улицу в России со словом «мир», ты будешь задержан, арестован. Такая вселенная дистопическая, орвеловская, была вполне создана себе в России. И моим вопросом к вам будет, чья это ошибка и как мы это допустили? Когда у нас были эти надежды в начале 90-х, в конце 80-х, и мы сейчас часть этого дистопического мира Орвела?
Сейчас очень много появляется разных статей, всяких размышлений, таких очень пессимистических, по поводу неизбежности того, что произошло с Россией, по поводу того, что это было все предопределено, и такого очень большого исторического пессимизма, что нет возможности транзита, что нет выхода, никто не знает, чем это может кончиться. Вот это вот то, что внушалось, приписывалось Сталину, вот эта вот формула «история не знает сослагательного наклонения», это все уже действительно совершенно предопределено, что нечего думать о том, что было в прошлом. Это, конечно, совершенно парализующая нас всех вещь. Наоборот, для нас и для историков очень важно смотреть как раз на то, где были возможности и почему они не сработали, и что было можно делать, может быть, по-другому, и где были эти окна возможностей. Это для нас, конечно, очень-очень важная задача. А что произошло с миром и войной, была очень все-таки сильная такая не прививка, а вот такое было то, что люди пережили в первой половине 20 века. Для Советского Союза это было связано со страшными потерями во время массового террора и с огромными потерями во время войны. Это было, я бы сказала, часто не совсем такая продуманная и сформулированная, тем не менее, некоторая гуманизация общества. Ощущение, что ну хватит этих жертв, что война такая страшная вещь, что война – это ужас, что война – это невероятная кровь, что это трагедия. Но, конечно, параллельно существовала всегда и другая пропагандистская, такая официозное отношение к войне, как к победе и так далее. И вот когда начало выстраиваться новое националистическое, сначала популистское, а потом все более националистическая идеология путинского режима, то, конечно, победила вот эта другая линия. Отношение к войне и восприятие войны совершенно только как победы, а потом все больше и больше превращение вообще этой победы в некоторую икону, где вообще не должно быть ни черных, ни белых, никаких совершенно пятен. Мы это видели и мы предупреждали. Об этом я имею в виду мемориал. И много разных историков, которые работали вместе с нами об опасности этого, о невероятной опасности вот этого заклинания общества победой и того, что вот это вот заклинание победы носит абсолютно все более и более милитаристский характер. Во что превратился праздник 9 мая и как он все больше и больше становился демонстрацией, так сказать, агрессивности. Можем повторить вместо «никогда больше» и так далее, и так далее. И это все вот эту почву подготавливало к той войне, которая началась. Ну, я бы сказала, что, кстати говоря, и до этого мы вот тут можем тоже вспомнить чеченские войны, а, между прочим, вот эта вот такая короткая война с Грузией, которая была тоже таким преддверием и украинских событий и так далее. Так что мы видели, как это работает, и как это, Сирия, конечно, да, тоже, как это все больше и больше подрывает вот это ощущение важности сохранения мира.
Ирина Щербакова, историк России и Германии 20 века, руководительница образовательных программ «Мемориала». Вопрос. Как постсоветские войны повлияли на военные преступления в Украине? Послушаем Александра Черкасова, одного из руководителей «Мемориала».
У моего друга и коллеги Олега Орлова на обыске изъяли нашу книгу «Россия. Чечня. Цепь ошибок и преступлений», выпущенную еще в конце 90-х. Сейчас вопрос стоит уже несколько иначе. Постсоветские войны России, а «Мемориал» изучает эти войны включенным способом. Мы посылали свои группы, начиная с 1990 года. Так вот, эти войны нельзя сейчас рассматривать как изолированные события. Это цепь войн, цепь преступлений и цепь безнаказанности, где именно безнаказанность служит механизмом воспроизводства преступлений. Но вот сейчас, в годовщине начала войны в Украине, полномасштабного российского вторжения, мы выпустили большой доклад, который так и называется: «Цепь войн, цепь преступлений, цепь безнаказанности. Российские войны в Чечне, Сирии, Украине». Быть может, я хотел рассказать о некотором, скорее, плане. Ирина Лазаревна Щербакова говорила о необходимости переоценки 90-х. Истории 90-х годов в Советском Союзе, в России. Это очень важно. Собственно, мы занимаемся этим много лет. Есть ключевые точки, оценка которых сегодня, мягко говоря, может быть поставлена под сомнение. И механизм распада Советского Союза, и начало постсоветских войн, и малая гражданская война в Москве 93-го года, тоже ключевое событие, а в этом году у нас будет 30 лет с того момента, как в центре Москвы стреляли, убивали людей, и первая чеченская война, которая вытекает в значительно большей степени как логическое последствие событий 93-го года, ход Первой Чеченской войны и начало Второй Чеченской и приход к власти Владимира Путина, там есть очень много точек бифуркации, точек выбора. И здесь есть большая позитивная программа, учитывая, какой объем информации правозащитный центр «Мемориал» накопил за это время и сколько появляется новых источников прямо сейчас. Вот про эту цепь преступлений, цепь безнаказанности я говорю часто, но называю несколько ключевых фамилий. Но я надеюсь, что скоро появится книга историка Николая Митрухина, в котором он исследует то, как бывшие ОМОНы, специальные отряды полиции из советских Латвии и Литвы, пересобрались в виде Приднестровской республики. Выходит интервью, например, «Новый взгляд на распад Союза и механизм распада Союза» дало выступление тогдашнего начальника отдела межнациональных отношений Центрального комитета Коммунистической партии. Именно оттуда, а не из Центрального разведывательного управления, был запущен этот механизм. Или говорить о начале Первой Чеченской войны без мемуаров тогдашнего начальника управления Федеральной службы контрразведки Евгения Савастьянова, только что изданных мемуаров, теперь затруднительно, чтобы не повторить те ошибки, которые были совершены тогда в начале 90-х, включая, например, отсутствие иллюстрации. А скажу я скорее про настроение и смысл всей этой работы. Выступления на круглом столе были, по-моему, проникнуты отчаянием. «Мемориал» не выполнил свою миссию. Мы не сумели предотвратить повторение преступлений прошлого. Мы не в Москве, не в нашем доме на Каретном, но именно здесь, именно в этом музее, я могу сказать, что наша работа ни в коем смысле не безнадежна и не бессмысленна. Нас, мемориальцев, провели по выставке в этом музее. И в том числе там ведь есть металлические коробки, в которых прятали архив в Варшавском гетто, который нашли очень потом. Это не бессмысленно хотя бы потому, что один из выводов социологии, что у участников сопротивления было больше шансов выжить. Что человек, у которого оптика включается по-другому, он с большей вероятностью может уйти от облавы. Это, между прочим, опыт, наверное, важный. И теперь нас провели мимо стенда, посвященного зондеркоманду Аушвицу. Но ведь и там были поразительные страницы, как они призывали бомбить печи крематориев, которые были узким местом в системе. Союзники не бомбили печи, они бомбили соседние железнодорожные станции. И тогда зондеркоманда готовила восстание, взорвать печи. Что-то известно из тех дневников, которые были зарыты там, спрятаны в пепле около печей. И что-то стало опубликовано много лет спустя. Но ведь они подняли восстание. Они попытались, знаете, говорить после этого, что все бессмысленно, говорить рядом с этим, что все бессмысленно, как-то странно. Уныние и отчаяние – это очень разные понятия. Уныние вызывает полную пассивность. Отчаяние, наоборот, вдохновляет. Наш большой друг Лев Семенович Рубинштейн, поэт и публицист, так и назвал одно из своих эссе «Не теряйте отчаяние». И я думаю, наша работа и по документированию того, что происходит в Чечне. А уже сейчас, в условиях войны, мы сумели сверять списки, появлявшиеся списки погибших чеченских военных, добровольцев и так далее, на месте, в чеченских селах. У нас 5 лет нет там офиса. Но эта работа продолжается. Продолжается отчаянная работа моих друзей и коллег, Олега Орлова, Яна Рачинского, тех, кого задерживали и допрашивали. Тех, с кем мы работали в горячих точках начала 90-х годов. Наверное, это главная работа, которая сейчас делается. Она делается теми, кто, иногда высказываясь, иногда молча, делает свое дело. Там, где у нас отобрали дом на Каретном. Но мемориал – это не дом, это не стены, это люди. Я надеюсь, что мы продолжим нашу работу, не теряя отчаяния.
Историк перед лицом катастрофы. Международная конференция памяти Арсения Рогинского. Варшава. Музей истории польского еврейства Полин, расположенный на территории Варшавского гетто. Вопрос. Как опыт Второй мировой войны и отношение к Холокосту в современном мире связано с восприятием украинской трагедии? Историк Барбара Энгель-Кинг, исследовательница Холокоста, обращает внимание на эту параллель, видя падение интереса к украинской теме в европейских обществах и медиа.
Мы наблюдаем это, собственно говоря, с самого начала войны в Украине, когда после такого первого периода, когда все интересовались и следили за тем, что происходит в ежедневном режиме, постепенно это перестает занимать первые места в телевизионных программах, и символичным моментом для меня стал, когда программа «Факты» перестали транслировать название «Украина борется». Вместо надписи «Факты» появлялась «Украина борется», а сейчас опять появляется опять надпись «Факты» в этой новостной передаче. И для меня это стало таким символическим моментом, когда война перестала быть ключевым событием в информационном поле, которое мы ежедневно слушаем. Конечно, это можно понять, и это адаптация, и эволюционный психологический процесс неизбежный, потому что невозможно постоянно функционировать и жить обычной жизнью на таких высоких оборотах с таким количеством стресса и адреналина. Это, конечно, биологический механизм, который позволяет нам адаптироваться к ситуации и перестать активно задействовать всю психическую энергию, которую все-таки нужно разделить и на другие жизненные сферы. Для меня личное участие в этом процессе адаптации такой указатель, чтобы не оценивать безразличие во время войны. То, что мы видим как безразличие или оцениваем это как безразличие, вовсе не обязательно должно было именно таким безразличием быть. Возможно, это результат процесса адаптации, усталости. Нужно быть очень аккуратным при оценках поведения людей. И здесь хороший контекст — это жители Варшавы, которые наблюдают за восстанием в Варшавском гетто. Да, с одной стороны, веселая карусель под стенами гетто, а с другой стороны, борющиеся повстанцы. Эта карусель и эти безразличные прохожие даже не задерживаются рядом со стеной гетто. Это символ безразличия, символ отсутствия реакции на восстание. Я прихожу к выводу, что эта ситуация гораздо более сложная. Во-первых, у стен гетто очень много евреев, которые скрываются с арийской стороны, и которые приходят туда смотреть, что происходит в гетто. Они часто вынуждены принимать участие в комментировании этих событий в таком негативном, потому что это своего рода камуфляж, поэтому очень сложно оценивать настоящее отношение людей, тех людей, которые там находились тогда. Говорят ли они то, что они думают, или говорят ли они то, что вынуждены говорить, это вовсе не так однозначно. Это значение эволюционной психологии, потому что это необходимые защитные механизмы, мне кажется, что это существенно. И сфера, которая является для меня полем для размышлений на тему опыта времен оккупации, это вопрос помощи и вовлеченности в помощь нуждающимся. И здесь абсолютно бесценным опытом был прием беженцев из Украины, которые в таком общественном значении показала нам всем, что совсем не просто пригласить в свой дом постороннего человека. Даже если это очень симпатичный и приятный человек, и мы очень им сочувствуем, то само присутствие какого-то чужого в нашем личном пространстве иногда бывает очень трудно. Это вовсе не так просто. Что уж говорить о том, если этот человек не из приятных, или находится в состоянии сильного стресса, или постоянно плачет, или у него совершенно другой ритм дня, и такое функционирование в нашей будничной, обычной жизни с кем-то чужим было действительно очень важным опытом на уровне социальном в Польше. Контекстом этого стала помощь евреям во времена войны, что мы имели такую возможность увидеть, что на таком уровне взаимоотношений с другим человеком это, во-первых, не очень просто, а в случае с беженцами с Украины, может быть, это было в меньшей степени, но тоже было поле такого рода опыта, ожидания благодарности или какой-то вынужденной благодарности, и как эта благодарность должна была бы быть выражена. За этим на самом деле скрываются какие-то отношения власти, кто решает, кто всем этим управляет, и такой клубок этих различных чувств и опыта кажется мне полем для размышлений, которое помогает лучше понять механизмы человеческого поведения в будущем. И, конечно, еще одним контекстом к этому мышлению помощи — это разница между двумя границами, между границей с Украиной и между границей с Белоруссией, между готовностью помочь, когда это одобряется обществом, тогда это готовность совершенно иная, а когда нету такого согласия общества, внесение такой помощи гораздо меньше. А что уж говорить, если эта помощь еще и небезопасна? Если мы говорим о Второй мировой войне, то это смерть, то теперь мы говорим о каких-то наказаниях, конечно, другого масштаба. Это поле, которое кажется мне для исследования Холокоста, для исследовательницы Холокоста таким плодотворным, если мы говорим о возможности рефлексии и аналогиями между прошлым и современным. Я хотела бы поделиться таким соображением, что эта катастрофа на границах и около приграничных зонах подтверждают пессимистическое убеждение о натуре человека и о слабости, о готовности воспользоваться ситуацией, когда зло остается безнаказанным, и ко мне часто возвращается такое убеждение, которое в многих письмах и дневниках и документах, которые евреи писали во время оккупации, появлялось. Речь идет о такой надежде, что это страдание и этот военный опыт, который они переживают, и уничтожение целого народа, хотя бы из этого будет такая польза, что мир станет лучше, что люди станут лучше, что их страдания не пропадут даром, что кто-то сделает из этого выводы, что люди используют это для того, чтобы чтобы стать лучше. Впрочем, я уже какое-то время глубоко в этом уверена, а теперь я уверена на 100%, что все эти страдания пропали даром, что абсолютно ничего из этого не осталось. Это никому абсолютно не пригодилось. И, собственно говоря, остается такое чувство беспомощности. Но здесь я вспоминаю фрагмент фильма, то, что говорит Арсений Рогинский. Он там дал такие три принципа, которые помогают в самых сложных временах катастрофы. Во-первых, не дать себя убить. Во-вторых, сохранить чувство достоинства. А в-третьих, заниматься своим делом.
Историк Барбара Энгелькинг. Теперь фрагмент выступления историка Ральфа Фукса. Он большой друг мемориала и был товарищем Арсения Рогинского. Он начинает с характеристики войны России против Украины.
It is not just the brutality of any war.
Если мы смотрим на эту войну, это не просто брутальность каждой войны и дегуманизация, это полное отсутствие границ, каких-либо барьеров. Это ничем не сдержанная брутальность, агрессия, это жестокость, с которой совершаются российские войска. Это беззаконие. Не все войны настолько ужасны. Их можно градировать по степени ужасности, и не все стороны в войнах одинаково плохи. Я говорю это как немец, как ребенок поколения, которое принесло в Европу огромный объем зла, варварства, и которых победили в войне. И когда я смотрю на текущую общественную дискуссию в Германии, какова должна быть наша политика и отношение к текущей войне, надо ли нам отправлять тяжелое вооружение в Украину, надо ли нам помогать Украине в том, чтобы она держала победу в этой войне, есть множество разных голосов. И так называемое движение «За мир» в Германии сопротивляется, оно возражает против поставок тяжелого вооружения, потому что это только продлит войну и страдания. Остановите войну немедленно, любой ценой. И последствия вот такого пацифизма, это означает, что Украина должна сдаться. Я знаю, что это довольно рискованное заявление, но мир – это не самая высокая ценность. Свобода и человеческое достоинство выше. Есть несправедливые войны и справедливые войны. Есть войны агрессивные, нападающие, и войны оборонительные. Каждую войну можно завершить компромиссом и диалогом. Я сомневаюсь, что эту войну можно завершить компромиссом и диалогом. Нет компромисса между тоталитаризмом и демократией, между верховенством права и законом джунглей, между равенством суверенитета всех народов и империалистическим доминированием, и между свободной независимой Украиной и путинским ревизионистским подходом. Поэтому Украина должна выиграть эту войну военным образом. И только когда Украина выиграет эту войну военным образом, тогда есть шанс на переговоры о справедливом мире. И я бы даже сказал, только военное поражение России, или надо ли мне говорить России, или путинского режима в Украине откроет окно возможностей для другой России, которая представляет мемориал и демократическая оппозиция. Так что, мне кажется, мы должны ясно формулировать, что судьба, наверное, даже, надо сказать, не только России и Украины, но и всей Европы зависит от результатов этой войны. Это проверка для либеральной демократии в Европе. Чтобы не откатываться к историческим ошибкам, не получится достичь мира путем задабривания соглашательства. Эту войну нужно выиграть ради демократической и свободной Европы. Вы говорили о военном поражении, которое может открыть окно возможностей для иной России. Ирина говорила о работе с прошлым и то, через что прошла Германия, работу, которую провела Германия внутри себя. Одним из условий этого было военное поражение. Но очень сложно представить себе такое военное поражение. Украина может освободить оккупированные территории и победить российские войска на украинской почве, на земле. Но это может не означать поражение режима и начало работы, которую Россия как народ должна провести, чтобы использовать эту возможность и стать этой иной Россией. Что бы вы сказали на это? Во-первых, спасибо за уточнение. Когда я говорю о поражении, я говорю, конечно, о невзятии Москвы, но поражением России в Украине и освобождение Украиной ее территории и откат российских войск за международно признанные границы. Самое сложное здесь, наверное, это Крым. Я не буду пускаться в спекуляции на тему возможности для Украины освобождения Крыма, но если Путин потеряет Крым, это будет самый сокрушительный удар так ослабит его власть, что он уже не останется у власти на следующие годы. Для меня самое важное здесь – это как уйти от этого империалистического синдрома, как Россию из империалистического диктаторского государства перевести в состояние современного национального государства. Россия – это единственная оставшаяся империя в Европе, единственное оставшееся в Европе колониальное государство. И нападение на Украину – это неоколониальный ход. И я не могу себе представить, чтобы вот отход от этой империалистической мании произошел без поражения в Украине. Но мы не можем предсказать, как это произойдет. И мы не знаем, кто придет за Путиным, кто будет непосредственно преемником. Может быть, это будет еще кто-то худший, хотя сложно себе представить кого-то еще хуже. Но он будет более слабым лидером. И это, наверное, откроет какое-то пространство для изменений в среднесрочной перспективе в России. Мы постоянно обсуждаем с нашими русскими союзниками, каковы потенциальные сценарии изменений. И я не последователь фаталистической такой школы, которая считает, что Россия навсегда обречена быть антилиберальным обществом. Все может измениться. В 90-е мы видели потенциал для изменений. И будут миллионы россиян, российских граждан, у которых есть опыт гражданского общества, компаний, организаций. Многие из них еще все еще в России, и у которых есть определенная степень смелости. Хотя сейчас его, может быть, и не видно, это мужество. Я не пессимист, но я вполне уверен, что исход этой войны имеет фундаментальное основополагающее значение для будущего России.
Историк перед лицом катастрофы. Международной конференции памяти Арсения Рогинского в Варшаве. Мемориал не ушел из Москвы и из России. Третью часть дискуссии слушайте в подкасте через неделю. Это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрссий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.